Привет, Ира.
Привет, Юля.
Давай по чесноку.
А где ну что?
Без ну что. Давай рассказывай уже. Все по чесноку. Давай рассказывай.
А давай. Юль, не все же там про говно разговаривать.
Да.
Дай про политику поговорить. Ты стоишь, режешь салат, а он подходит, обнимает тебя сзади, и я не знаю, что происходит.
И вы сметаете весь этот лук на пол. Ножи летят во все стороны.
У тебя там герань засыхала, я ее полила. Я говорю, не надо, я над ней опыты провожу. Не трогай мою герань, как бы. Привет, меня зовут Ира, передо мной сейчас в зуме сидит Юля. Мы обе живем под Стокгольмом, и я вожу экскурсии по Стокгольму, живу здесь уже 13 лет, и также помогаю креативным предпринимателям строить свой успешный личный бренд.
А меня зовут Юля, я стилист, и помогаю своим клиентам покупать меньше, но лучше, составлять функциональные и экологичные гардеробы, а также выражать себя через одежду. А еще я мама трех мальчиков, и они просто драконы, по-другому не скажешь.
Кстати, ребят, у нас сегодня есть спонсор эпизода, и это, на удивление, Юля. Ну ты это и так знаешь. Две подружки, которые пишут подкаст. Саша и Майя. Это наши такие виртуальные коллеги в мире подкастинга. У них очень классный болтательный подкаст, который называется «Ос Лондон», потому что одна из них в Осло, другая в Лондоне. Когда вам, ребят, кажется, что у нас контент все-таки слишком уходит в семейную жизнь, в детей и так далее, то вам очень зайдут Майя с Сашей. Они все же помоложе. Можно так говорить, Юлька?
Ну, можно.
Можно. Ну, как бы у них немножко другая целевая аудитория. Мне очень нравится их подкаст, но у них другая жизнь. Мне она, в общем-то, поэтому и нравится. Понимаешь, у них нет детей. Они говорят о каких-то вечеринках. Они ходят с друзьями по каким-то ресторанам. У них очень глубокие темы тоже есть. Но у них нет этого постоянного подгузнического вот этого вот то, что у нас,
лейтмотива.
Понимаешь? Да. Они там про жизнь в Осло, про жизнь в Лондоне, два города, которые я просто обожаю. Про карьеру говорят, про мужиков говорят много.
Класс.
Про коллег мужиков, ну и вообще. Они оба работают в мужских сферах. По-моему, сейчас скажу, сейчас главное не... Саша финансист, а Майя работает в морской индустрии. Вот интересно, люди, кто нас слушают, они тоже такие, подождите, Ира, это, кажется, стилист, а Юля, это, кажется, гид.
Всегда интересно слушать девушек, которые работают в мужских сферах.
Это 100%. У них с этим очень много смешных историй связанных.
Класс. В общем, слушайте, переходите по ссылке и окунайтесь в мир Ос Лондон.
Я вчера понимаю, что я не знаю, о чем хочу писать подкаст. Обычно мы с Юлей жестко не планируем эпизоды, но у нас есть обычно одна или две идеи, как лейтмотив. Например, Юля что-то посмотрела, с Ирой что-то произошло, и я Юле вчера пишу вечером: «Юль, слушай, есть какие-то идеи насчет завтрашнего эпизода?» Это было в час ночи, пол первого. Юля такая: «Хопа, первая тема!» Мысля у нее какая-то, хопа, вторая мысля, третья мысля, она их еще нумеровала. Почему она не спала, я не знаю, но неважно. Четвертая мысля, пятая мысля, шестая мысля. Я такая: «Божечки, божечки, Юля, иди спать, все».
Да-да. Вместо обычного «Юля посмотрела сериал, а Ира потеряла лифчики», у нас сегодня будет эпизод про то, как Юля ездила в турне по Швеции, по сирийским родственникам, наверное, так. Но так получилось, что они все живут в разных городах. Изначально наша цель была поехать на крестины сестры мужа. И она замужем за парнем из города Хёвде. Это под Гётеборгом.
В середине южной части Швеции.
Да.
Проведите треугольник Стокгольм, Гётеборг, Мальмё, и Хёвде будет прямо посередине, между двумя большими озерами.
Да, вот хорошо Ира объяснила. Спасибо, потому что я ехала в машине как пельмень. Куда меня везли, туда я ехала. Я примерно поняла, куда, но не особо озаботилась картой. Точнее, мы столько городов объехали, что у меня все уже перепуталось. Где какой и который из них ближе к Гётеборгу находится.
Трольхэттон.
Да, Трольхэттон. Это город, где живет старшая сестра Джака. Ее зовут Марина, как и мою маму. И я всегда, когда мы говорим про мою маму и Марину, дети спрашивают: а бабушка Марина или тетя Марина? Мы ездили сначала к ним, потому что у них тоже есть дети, они постарше, им 18, 17 и 11, и они очень классно дружат с нашими детьми, несмотря на большую разницу в возрасте, но это единственные, наверное, родственники, где можно реально оставить детей и отдохнуть, потому что мы их не видели весь день. Давид был занят тем, что работал моделью в снапчатах, в инстаграмах и во всех остальных каких-то молодежных приложениях, которых я даже и не знаю, но он, конечно же, они все хотели его фоткать, бегали там с ними с телефонами, носили его, кормили его. Я просто офигевала от того, что, оказывается, можно в субботу как-то лежать, отдыхать и ничего не делать. Ну и старшие там были заняты всякими машинками и прочими интересными игрушками.
Тебе православные сирийцы устроили еврейский шаббат, вот как.
Да, да, а мы сидели, курили кальян, ели арбуз и мечтали о том, как будет выглядеть наша жизнь, когда детям будет 16-17 и все вот это вот.
Вот, ребят, если вас вот это все уже про то, как мы тут с маленькими детьми задолбаны, ну, как бы как это, да, так и есть. Если вот эта часть нашего подкаста просто уже вот льется через уши, девочки из Осло и Лондона...
Они никогда про такое не говорят.
Я, когда их послушала, я реально отдыхаю. А где дети? Никаких детей. Боже мой, какой кайф!
Да. Точно. Ой, у меня из ушей лились дети в эту неделю. Они лились у меня изо всех дыр, когда мы ехали в машине. Много-много-много часов. Мы делали остановки отчасти, потому что Джак не может долго сидеть, у него спина болит. Отчасти, да, потому что мы решили одной мухобойкой убить всех мух и заехать ко всем родственникам. Мы были в Гётеборге, в Эскильстюне, в Хёвде, еще в каких-то маленьких городках. Короче говоря, мы столько ехали и столько общались и съели столько пахлавы, что мне нужно теперь на какой-то детокс идти на неделю. Во-первых, на детокс от общения, во-вторых, на детокс от сахара.
Эребру же заезжали еще.
О, господи, Эребру! Про это-то я забыла. Как я могла? Это самый главный город. Ну, там родители живут теперь.
Вообще, это очень интересная тема, то, что многие иммигранты всех национальностей часто селятся в такие кластеры.
Да.
То есть районы. Я понимаю, почему это, потому что там у тебя поддерживающая комьюнити уже есть, если ты с нуля едешь. И если ты еще как бы молодой, то ты, возможно, в университете будешь где-то еще учиться, еще найдешь себе друзей вне этой комьюнити. А если ты приезжаешь взрослый уже, то это очень редко, что ты вливаешься в культуру и реально находишь друзей из тех, кто не из этой комьюнити. Вот это редкость. Ну, не то, что редкость, mm-hmm. но часто я вижу, что люди, которые приезжают, ну, те же русские в Израиле, не знаю, сирийцы в Швеции, кто угодно. Вот мы еще рано приехали с тобой. А если бы мы приехали с русскоязычным мужем и детьми, допустим, когда нам 50-60, я не знаю, смогли бы мы найти шведских друзей и влиться как-то. Хотя, в принципе, что такое? Ну, возраст-то, он просто цифра.
Но вот когда мои свекры жили в Стокгольме, несмотря на то, что мы пытались им обеспечить лучшие условия, сначала они снимали дом, потом они жили в нашей второй квартире. И все эти районы были шведские. Несмотря на то, что Сольно, где я живу, тут очень много иммигрантов, но они такие второго-третьего поколения. И свекры очень жаловались на то, что им не с кем общаться, им приходится ехать в другую часть города за 30 минут, чтобы пойти на нормальный рынок, где продают нормальную петрушку и все те овощи, которые им нужны для рецептов. Я не понимала, в чем дело. Живут в хорошей квартире, в классном районе, тихо, спокойно, красиво, чисто. Нет, им не нравилось, и они тосковали и вернулись в Эребру. Вивала. Это очень такой, не буду говорить прям криминальный район, но это гетто. Это такой неблагополучный район до сих пор, и им там просто шикарно. Сейчас им дали новую квартиру, которая побольше. Я думаю, они никогда теперь оттуда не переедут, потому что у них просто предел мечтаний быть среди своих, чтобы церковь была близко. И им вообще не важно то, что этот район какой-то не самый лучший, не самый чистый, не самый красивый. Вот они там дома. Именно из-за своей сети.
Им не надо там сейчас детей растить, как бы.
Нет. Ну, кстати, когда Джак рос, то это был классный район, потому что двери вообще не закрывались, они бегали к соседям туда-сюда, тусовались друг у друга в садах, там какой-то бассейн был, то есть Там не было такого криминала, как сейчас, и, в принципе, такая, знаешь, деревня, шведско-сирийская деревня, вот так вот.
Вообще, многие вот такие районы, которые геттообразные криминальные районы в больших городах, они часто изначально были, как Хиссинге в Гетеборге или наш там Ринкебютенста, они раньше были очень классными, не то что классными, они сразу строились для рабочего класса, простые квартиры, но они были очень душевные, знаешь, социализм строим. У меня в Тенсте жили мои свекры несколько лет. Юхан записан, как будто он рожден в Тенсте или в Шисте, не помню где. Хотя на самом деле он родился в Экхе. Ну, короче, неважно. Главное, что они там жили год или два, когда молодые специалисты, мой свекор и свекровь, они переехали из своих там родных городов в Стокгольм, нашли работу. Они сначала учились в Стокгольме, потом получили квартиру. Кстати, вот в случае с твоими свекрами и с моими, да, что значит получили квартиру, хочу оговориться. Это съемная квартира от государства или от застройщика государственного, или просто от частного застройщика, но ты стоишь в очереди, прежде чем ее получить. То есть, когда Юля говорит, что они получили, им дали квартиру, это значит, что у них была возможность снять от государства побольше квартиру, но эти цены обычно намного ниже рыночной цены. Вот эти вот съемные квартиры от государства, они намного ниже. Ты знаешь, что прямо в эту минуту, пока мы об этом говорим, из-за этих цен на эти съемные квартиры у нас премьер-министр уходит?
Нет, я знаю, что он уходит, но я не знала из-за чего. А ну-ка расскажи.
Ребят, если вкратце, то у нас премьер-министр — это партия социал-демократов, это левая фаланга, и с помощью двух центральных партий он смог перевесить, то есть у него в парламенте было больше поддержки, чем у другой фаланги, и он смог стать премьер-министром. Но он это делал вместе с левой партией, партия левых, она так и называется, которые достаточно экстремистские, экстремальные, крайние, короче, такие.
Левая какая-то партия, короче, нашел какую-то левую партию, скорешился левая с ними партия, и да. Перешел к власти.
Они достаточно крайние, поэтому у них напрямую влияния на политику не так и много, но они сказали, что если вы слишком пойдете в сторону, в какую-то в более либеральную, в более центральную политику социал-демократа, да, то мы поставим стоп. Поскольку они достаточно большая партия, у них 10% в парламенте у левых, то они понимают, что если они что-то им не понравится, и они вынесут какой-нибудь вотум недоверия премьер-министру и правительству, то вся правая фаланга, у которой чуть-чуть меньше большинства, точнее, чуть-чуть меньше половины, но вместе с левой они больше, то тогда будет коллапс, и когда у тебя очень маленькое большинство в парламенте, ты сидишь не очень крепко на своем стуле. Вот, и это сейчас произошло. И произошло как раз на фоне цен за съемное жилье. То есть съемное жилье у нас, оно намного дешевле, чем, ну, не всегда, но часто дешевле, чем рыночная цена. То есть если ты частник и ты сдаешь, это одно, но если ты получаешь квартиру от государства, то цена намного ниже. И вот большинство партий в парламенте хочет отпустить, что называется, эти цены, чтобы они выровнялись на уровень с рыночными. И мой взгляд политический на этот вопрос, я считаю, что это единственное правильное решение, потому что ты не можешь очень долго удерживать цены. Я, с одной стороны, понимаю эту партию, она за рабочих, как бы, за совсем таких, вот знаешь, людей, которые не могут себе позволить квартиру дороже. И, допустим, те, кто живут сейчас в центре Стокгольма на съемных квартирах, они, конечно же, не хотят, чтобы их цены поднялись. Но, с другой стороны, жить в Стокгольме, прямо в центре, это дорого. Почему это должно быть дешево? Почему это должно стоить меньше, чем, допустим, снимать у кого-то с рук? Я этого не до конца понимаю. Я считаю, что рыночная экономика, она сама всегда выравнивается. Зарплата-то в Стокгольме достаточно приличная. Поэтому, когда мне там кто-то говорит, ну, я однушку снимаю там за 6 тысяч в центре Стокгольма, я не понимаю, почему вообще такие низкие цены существуют, потому что зарплаты в Стокгольме намного выше. Если в моем мире, в капиталистическом мире, если у тебя очень маленькая зарплата, то ты просто не должен иметь возможности позволить себе квартиру в центре. Но это мое политическое мнение, и я уверена, со мной очень многие не согласны, потому что те, кто более как бы в социалистическую сторону, они считают, подожди, в центре у всех должна быть возможность, иначе центр будет только для богатых. Если там цены вырастут сильно на съемные квартиры, то получается, что обычные рабочие, например, не знаю, медсестра из Каролинска не сможет жить в Сольне, ей придется жить в Чисте, она будет кататься, понимаешь? Но я вижу это так, что для специальных профессий, например, медсестра, да, которые важные профессии, где ты правда немного зарабатываешь, можно как в других других странах строить специальные общежития или субсидировать. То есть, чтобы, правда, медсестра не жила далеко от больницы. В Англии, например, так. Обычно при больницах есть места для тех, кто не может себе позволить в этом районе настоящее жилье. Я уверена, со мной многие не согласятся в политическом плане, но левые, они немножко дураки. Хотя, может быть, у них очень какая-то дальнеиграющая мысль. То есть, они постояли за тех, кто за них голосовал. Они прям реально сказали, мы против поднятия цен, мы всегда это говорили. Мы говорили премьер-министру, что он только попробует поднять эти цены, мы тот же ему выносим вотум недоверия, и мы это сделали. Проблема только в том, что сейчас в парламенте большинство против премьер-министра.
Угу.
Исключая даже левых, потому что, помнишь, сказала, что премьер-министр выиграл с помощью двух центральных партий? Так одна из них, Либералина, они переметнулись направо. Если мы сейчас в парламенте будем голосовать, оппозиция больше коалиции. Поэтому у нас сейчас будет правое правительство. Как ты ни крути, через несколько дней у нас будет Ульф Кристешон премьер-министром.
Угу.
Это самый ужасный кошмар для левых. То есть они сами себе подножку сейчас поставили. Я вообще не понимаю, что происходит. Они вообще никак не подумали. То есть премьер-министр сейчас должен объявить, либо будут новые выборы, и тогда точно будет правое правительство, потому что по всем подсчетам у нас правые партии, они сейчас большинство. Либо премьер-министр скажет, что выборов не будет, но мы внутри парламента будем выбирать нового премьер-министра. Это я сейчас очень просто объясняю. А поскольку одна из центральных партий переметнулась направо, в правую коалицию, то выберут Ульфа Кристешона. Так что поздравляю тебя с новым правительством. Хотя еще ничего не известно, но я не понимаю левых.
Но все предсказуемо, да?
Ну, если вдруг, я не знаю, если вдруг либералы нас скажут, вдруг обратно перейдут, но нет. Сейчас большинство не на стороне левой коалиции. Я не понимаю, зачем левые так сделали. Юль, не все же нам про говно разговаривать. Дай про политику поговорить.
Но это довольно узкая тема, даже живущим в Швеции не всем это понятно, но хорошо, если кто-то не знает, что происходит, теперь они знают.
Мне кажется, что это очень важно понимать, что происходит, особенно если ты живешь в Швеции.
Да, потому что я вот это спросила на прошлой неделе у Иры, когда мы записывали подкаст, что происходит, кто куда, зачем, потому что мне лень самой разбираться, мне намного лучше, когда мне знающий человек в двух словах расскажет, who is who, зачем, что там и где, потому что когда я спрашиваю Джака, он начинает смеяться, говорит, блин, короче, все дураки, что они сделали, ха-ха-хи-хи, ну, в общем, неважно. А Ира хорошо объяснила, спасибо.
Ну, я не знаю, насколько хорошо, но вот новости пришли сейчас, не будет выборов новых, будут Тальмансрюндан, это значит, что будут новые выборы внутри парламента, нового правительства.
Угу.
И будет 100%, считай, завтра у нас Ульф Кристешон уже премьер-министр.
Ага, интересно, интересно. Посмотрим, к чему это все приведет.
К тому, что наши националисты получат власть немножечко. Они, наверное, в правительстве сидеть не будут, но в правой коалиции придут к власти с поддержкой 18% или 20%, сколько у них сейчас, наших националистов. То есть они, наконец-то, первый раз в истории Швеции получают власть. И мне кажется, это страшно. С другой стороны, если честно, партия их настолько несерьезная, вот Свария Демократна, ну, любой человек, кто понимает в политике, он знает, что у них есть право существовать, потому что это партия недовольных, популисты, все. Но обычно они несерьезные, когда дело доходит до работы. А ведь они уже во многих муниципалитетах местных сидят. И видно, что они несерьезные, они очень несерьезные. То есть в Стокгольме это какое-то собрание, честно говоря, странных людей этой партии. В Сигтуне у нас. Ну, я очень надеюсь, что когда они придут к власти, то мы сразу поймем, что, ну, они совсем идиоты. Пока они в оппозиции, пока они злые, пока они давят на боли, ой, нужно пенсию увеличить, надо налоги уменьшить, надо иммигрантов выгнать, вот это все, то за них голосуют. А как только они поймут, что по факту они просто пустышка.
Если бы они были у власти тогда, когда сюда переехали мои свекры, то я думаю, что они бы никогда не смогли здесь остаться, да и вообще не смогли бы сюда приехать.
Я очень рада, что выборов сейчас не будет, потому что я до следующих выборов успею получить гражданство и смогу проголосовать против них. Хотя я сама не знаю, что я хочу от политики в Швеции. Партия, которую я очень люблю, она достаточно маленькая.
Ну, вот и разберешься. Пока гражданство получишь, будет у тебя время подумать. Хочешь, я тебе расскажу, как выглядела Швеция, когда семья моего мужа сюда переехала?
Ну-ка, ну-ка.
Они мне тут рассказывали, и у меня наконец-то сложилась вся картинка. Почему вообще они переехали? Во-первых, потому что вся семья отца Джака, они жили в Ливане, и там в тот момент была война. Они эмигрировали в Швецию как беженцы. В Швецию можно было переехать и попросить политического убежища. И тебе предоставляли квартиру, тебе давали деньги на еду, разрешали учить язык. В общем, все было очень классно. И вся семья, собственно, переехала, и остались только сами свекры, которые жили в Алеппо на тот момент и работали там. Ну, свекр работал. И они такие: ну что мы тут одни сидим? Для сирийцев это, на самом деле, ну, совершенно ненормально жить далеко от своей семьи. Они все вот именно кучкуются, и поэтому они переехали.
А что сирийцы в Ливане делали?
Ну, слушай, они там работали, там зарплаты выше.
То есть они не были беженцами в Ливане?
Нет-нет, они просто там работали. Это нормальная история, насколько я поняла. Когда они переехали в Швецию, так как в Сирии войны не было, им нужно было что-то, ну, просто сказать, что они из Ливана. Потому что никто, в принципе, не может определить ни по их языку, не почему, что они не оттуда. Язык один, ладно, диалекты разные, но если ты не признаешься, то никто не может ничего доказать. Поэтому они в аэропорту смыли свои паспорта в унитаз и сказали: привет, мы беженцы из Ливана. И тут моя свекровь говорит: ну и нас посадили в тюрьму. Я себе представляю: ой, тюрьма, они там бедные, за решеткой оказались, с детьми. Тогда у них было трое детей. Она говорит: да что, ну нормальная тюрьма, там трехкомнатная квартира, кормили. А, когда мы приехали, это был как раз Мидсоммер, праздник середины лета, день летнего солнцестояния. И это самый большой праздник в Швеции, кульминацией которого является танец под песню маленьких лягушат вокруг шеста, украшенного венками, лентами и ветками деревьев. И вот представляешь, мои свекры приехали из Сирии в Швецию, где сильный дождь, как всегда практически в день летнего солнцестояния. Их привели в эту трехкомнатную тюрьму и сказали: давайте пойдем кушать, у нас праздник. На праздничном столе лежит селедка и картошка. Вокруг шеста пляшут люди и поют про маленьких лягушат, как им перевел переводчик. Жесты всякие там делают характерные.
Погуглите «танец лягушат в Швеции», да.
При этом у них еще на голове венки. И они стоят и такие: what the fuck? Куда мы попали? Что это за странная страна и что мы здесь делаем? Обратно-то уж не поехать, потому что паспортов-то нет. И они прожили здесь год. В очень, кстати, хороших условиях. Их поселили в Гетеборг, дали квартиру, вот такое вот субсидированное жилье. Свекровь сказала, что за весь год им вообще не нужны были деньги свои, потому что государство им давало деньги на одежду, на продукты, на все-все-все. Абсолютно все их нужды были закрыты, но они уехали обратно, потому что они не могли привыкнуть и скучали по родине. Они собрали вещи, поехали обратно. Прожили там 5 лет, родили еще одного ребенка и снова не смогли привыкнуть, потому что на контрасте со Швецией сирийский беспорядок у них вызывал какое-то недоумение. То есть им все-таки вдруг пришло осознание, что им нравились правила в Швеции, нравилось отсутствие бюрократии, нравилась система, нравилась возможность получить любые документы, а им пришлось, чтобы получить свои паспорта, смытый унитаз, простоять 15 часов в очереди в 3 разных кабинетах в разные дни недели в другом городе. Короче, было просто очень сильная тягомотина. И они подумали, что нет, подождите-ка, для наших детей вроде бы как было лучше в той стране. Ну и они поехали еще раз по той же самой протоптанной дорожке и уже на этот раз остались. Но тогда они в тюрьме и в лагере для беженцев прожили 2 года. Я такая: 2 года в лагере для беженцев, о боже, в поле, в палатке, без условий. Они: тю, лагерь для беженцев. В те времена это была 5-комнатная квартира, питание, все дела. Я говорю: ну ясно, понятно, звучит страшно, но на самом деле это было не так. Ну и потом их расселили по таким вот районам, где они живут сейчас. И самое интересное, ну как бы это все равно осталось таким очень сегрегированным обществом, то есть они живут такими группками, женятся между собой и, в принципе, очень сильно соблюдают традиции. Я, несмотря на то, что, ну, мой муж довольно либеральный, ну, в каком-то смысле очень традиционный, конечно, смотря с чем сравнивать, но они всегда себя характеризуют как семья, где, в принципе, все можно. Можно жениться на ком хочешь, делать, что хочешь, но в разумных пределах.
То есть можно жениться на русских, но старший сын пусть будет Джордж.
Да, да. Но только чтобы свадьба, чур, была так, как надо, где надо, по нашим правилам и традициям. Но то, что невеста немножко русская, ну уж это ладно, разберемся. Я очень много слушала разговоров в этот раз. Меня, кстати, радует, что я начинаю хорошо понимать арабский, ну, во всяком случае, на том уровне, на котором они общаются. И много было разговоров про то, что свадьбы отменили из-за короны. И очень многие сейчас ждут и не могут жениться. Но сами себе представьте, что когда ты ходила всю жизнь на свадьбе по 500-700 человек, а примерно так выглядит сирийская свадьба, и тут тебе говорят, ну, 50 человек можешь пригласить, и чтобы они по 4 человека сидели за разными столами. Но это не совсем то, о чем ты мечтала.
Конечно, свадьба-то как бы раз в жизни.
Да, свадьба раз в жизни, и она такая, что как бы ого-го. И вот они все бедные ждут уже 2 года, я говорю, ну так а что, они, может, они пока что могут просто вместе жить, может, они могут пока что ребенка родить там и, ну, свадьбу отыграть тогда, когда все ограничения снимут. На меня, конечно, посмотрели как на полную идиотку. В смысле? Как это так? Жить до свадьбы. Как это так, рожать детей до свадьбы? Это же просто нонсенс. Несмотря на то, что они всю жизнь, все эти дети выросли в Швеции, где самбо, то есть гражданский брак, это очень нормальная вещь. Для них это что-то уму нерастяжимое. Так что да, все ждут, чтобы жениться, начать свою новую жизнь, и надеюсь, что это скоро произойдет. Потому что давно я уже не ходила по свадебкам, как-то соскучилась по пляскам.
Слушай, а вот еще насчет того, что жениться часто требуют на своих. Вот у вас такая как продвинутая семья, которая, кстати, вообще, мне кажется, логика гениальная. Ну, понятно, что хочется традиции свои сохранить какие-то. И понятно, что ты привносишь что-то русское в семью, да, а твой муж привносит что-то сирийское. Это идеальный расклад.
Да.
А есть семьи, где, ну, не дают жениться на не таких, как ты. Ты русская, женись только на русских. Ты там татарка, ну как это ты выйдешь замуж не за татарина? Или ты еврей и не хочешь жениться не на еврейке, потому что она тебе родит не еврейских детей? Это меня очень расстраивает, очень-очень расстраивает. Я понимаю, откуда это идет, потому что ты боишься, что расплескают культуру, понимаешь, которую ты веками держал. Вот пример с евреями, это же 2000 лет, люди каждую Пасху говорят в следующем году в Иерусалиме. То есть это реально, они вот ментально настроены на то, что мы вернемся в Израиль, да, ну сейчас они как бы в Израиле, но 2000 лет в изгнании, 2000 лет, понимаешь? Угу. Люди, потому что они поддерживали именно вот женитьбы друг с другом, потому что если бы они дали свободно гулять всем, то это не сохранилось бы. Вопрос, надо ли это сохранять, я не знаю. Но вот кто знает «Скрипач на крыше»...
Да, я смотрела.
Это как раз про это.
Я согласна, да, возможно, конечно, точнее, невозможно, точно не сохранились бы традиции в таком виде, в котором они есть сейчас, но мне кажется, это очень ограничивает, ну, реально, очень-очень много ограничений, очень много каких-то вещей, которые, ну, на мой взгляд, извне просто делают жизнь сложнее. То есть, что вот этого делать нельзя, так говорить нельзя, туда ходить нельзя. То есть, ну, как будто бы нет у тебя никаких проблем, и ты сам себе их создаешь, потому что ты обижаешься на то, что кто-то неправильно сказал, неправильно посмотрел, не туда сел, не так тебе подал. О, то есть, для меня вот эти все турне по нашим родственникам — это огромный стресс, потому что это почва для конфликтов. Это почва для того, чтобы на тебя кто-то обиделся, что-то там произошло, что-то ты не то сказала, это все равно происходит. Ну, я говорю конфликт, но это, конечно, не так выглядит, что мой муж такой: «Ах, ты такая сикая!» Но бывало несколько раз, что свекровь мне говорила: «Вот, Юля, как же ты не можешь запомнить за столько лет в нашей семье, что так там мы ожидаем то, сё». Да потому что это для меня просто какой-то театр абсурда. Мне хочется, чтобы было все просто и понятно. Когда тебе говорят «да», это значит «да». Когда тебе говорят «нет», это значит «нет». А когда тебе говорят «да», но ты знаешь, что на самом деле это «нет», и ты должна настоять со своей стороны на «нет», а не соглашаться на их «да», потому что это будет правильно и вежливо, но мне это очень тяжело, и мне кажется, это сильное усложнение жизни и себе, и окружающим, и в частности, вот, людям извне. Мне грустно от того, что так получается периодически, что возникают какие-то непонимания из-за каких-то неписанных правил, которые до сих пор не могу запомнить, и, блин, для меня это, ну, реально, создавание себе самой проблем на ровном месте, а для них это вековые традиции, которые они соблюдали годами, десятилетиями, столетиями, особенно трепетно к ним относятся в чужой стране, это нужно уважать, я не хочу это обесценивать, но мне сложно с этим, мне с этим очень сложно бывает местами, я хоть и стараюсь очень сильно, и, ну, тоже нашу культуру стараюсь показывать со всех сторон для наших детей, и как-то, ну, тоже делиться своей культурой, ну, в частности, например, вот, едой, то есть они едят только свою еду, и вся остальная еда — это, ну, как бы, типа, невкусная и фигня какая-то. Вот наша еда — это да. И когда я, например, приготовила на Новый год наш русский стол, все салаты, оливьешечки, селедочку под шубой, это никто не стал есть, потому что для них это было странно. Это какая-то странная, холодная почему-то еда, не фритированная, ничего, никакого жира. Где весь жир?
Как это? А ты им сказала, что в оливье весь жир?
Да, я все объяснила, что это так и сяк. Мы там не мыслим себе Нового года без оливье и селедки под шубой. Кто-то ложечку попробовал, но, то есть, они даже не хотели попробовать, потому что для них это странно.
Слушай, Юль, я тебя успокою, что это без отношения к сирийцам, потому что у меня то же самое, и у моих свекров нету каких-то вековых традиций, которые они хранят на чужбине, и они меня не заставляют там, ну, театр абсурда какого-то там. Но поверь мне, те же перетирки у нас тоже есть, непонимание у нас тоже есть, регулярный, просто другая тема. Понимаешь? То есть это не то, что вот у нас, скажем так, шведы, значит, они у себя дома, на месте, как бы, и нет-нет, все то же самое, только по-другому. Раньше у нас с мамой очень много перетирок было, когда она рвалась посуду мыть, прибирать, меня это жутко бесило. И она мне говорила: ну, Ир, слушай, когда я была там с маленькими детьми, мне мать Хенрика приходила помогать, и меня тоже это бесило, потом я расслабилась. Я говорю: при чем тут ты? Ну, не надо меня сравнивать с кем-то другим. Если тебе это было окей, мне это не окей. Мне не хочется, чтобы там ты, не знаю, порядок наводила по-своему. Мне это не нравится. Но я просто ей сказала один раз: стоп, у тебя там герань засыхала, я ее полила. Я говорю: не надо, я над ней опыты провожу. Не трогай мою герань, как бы. Я реально просто очень строго сказала, поставив... Ну, сейчас лучше, но все равно есть постоянные тирки. Детям сладкое не давать, они дают украдкой от меня. Короче, это просто кранты. Ну, ладно, неважно. Я к чему хотела сказать. Оливье. Я уговорила их попробовать один раз. Ну, нет, смотри, Юхан любит. Юхан вообще у нас русский чувак. Его отец наполовину. То есть он вроде доверяет мне, но подозревает. А мама, мне кажется, это просто неуважение. Она не притрагивается.
Да, вот мама Джака тоже не притрагивается к моей еде.
Мне кажется, это неуважение, если честно. Она же ест отдельно все ингредиенты, ж ест. В моем случае это тоже так же, то есть это неуважение, мне кажется, потому что я не считаю, что нужно заставлять вегана есть мясо из уважения, или человек, который не пьет, заставлять его там пить из уважения. Нет, я просто знаю, что моя свекровь, она ест картофельный салат шведский, она ест отдельно горох, она ест отдельно это, она все ест. И мне кажется логично, когда я делаю из знакомых ей ингредиентов питание, которое... Она и так...
Чуть по-другому выглядит.
Чуть-чуть по-другому выглядит, но попробовать просто можно, мне кажется, из уважения.
Угу.
А может быть, это тоже мои какие-то загоны, знаешь? Что я, типа, ее подстраиваю под мою культуру.
Ну, возможно. Я вот слушала эпизод «Ос Лондон», где они рассказывали про то, как норвежцы не захотели пробовать Наполеон. И стали есть вот эту кляткаку брауни, который делается, типа, за 15 минут из какой-то готовой упаковки, где ты все смешал и запек. И это для них привычный брауни, и морковный пирог тоже для них привычная тема, а Наполеон, который готовится, не знаю, какое количество часов, но явно это не 15 минут, никто не стал есть, потому что это что-то странное. Странное и не нашинское. То есть, к слову, о подкасте, о котором мы вам говорили, мне с первого просто прослушивания они понравились, потому что мне вот это в самое сердечко запала эта тема с людьми, которые очень настороженно относятся к еде, которая для них выглядит непривычно. Я не понимаю, как так можно. Я все хочу попробовать. Привычно, непривычно. Если хозяйка приготовила, меня так воспитали, что нужно есть. Вот что угодно. Я в Португалию, когда первый раз приехала, меня повели есть улиток. Эти улитки, они были в виде кучи улиток в чашке, и каждая из которых выглядывала из своего домика, ее нужно было вот так вот высосать оттуда. И притом они, мне кажется, они на меня смотрели рожками своими, торчали оттуда. И мне было так: боже, что такое? Но хозяйка приготовила, и это, не знаю, национальное блюдо или нет, но все португальцы это едят и смотрят футбол.
Мне сейчас хреново будет. Поэтому они вчера проиграли в футбол. Вот
да,
поэтому, вот
наверное,
поэтому.
Да. Но я ела, потому что, ну, они так это... Вот, мы вам приготовили, вот это мы все так едим, это такая, типа, традиционная штука, смотрим футбол, едим это. Я такая: ну как я могу это не есть? Ну да. Спасибо.
Слушай, вот мне кажется, там проходит граница. Если ты никогда это не ела, мне кажется, это окей не есть.
Ну ладно, хорошо, это может быть экстремальный пример. Но селедка из-под шубы не выглядывала, она не смотрела ни на кого. И колбаса из докторской, из оливье тоже.
Нет, но шведы едят все ингредиенты, которые есть в этих салатах наших. Тем более селедка под шубой, они едят то же самое, только перемешанное. Это называется сильсалад. Ну, как бы, там тоже та же свекла, там немножко просто по-другому все. То есть, одно дело, когда ты мозги подаешь, и человек не очень хочет кушать, это я понимаю. Можно сказать просто, ну, вот в таком случае я просто бы сказала, знаете, мне сегодня не очень хорошо, я только вот рис возьму. Короче, я бы не стала пробовать каких-то там насекомых или вот мозги какие-то, потому что мне не очень это приятно. А еду, которую я знаю, из чего состоит, например, я помню, я очень долго малавах не могла попробовать, это йеменская еда, в Израиле очень много йеменских евреев, и вот у них есть очень вкусный, сегодня я к ним привыкла, блюдо. Но я очень подозрительно относилась к малауху, кто знает, что такое малаух. А сегодня я вот до сих пор уже 13 лет не живу в Израиле, и мне снятся малаухи. Я их обожаю поджарить с одной стороны, поджарить с другой стороны. Но когда ты знаешь, что это просто хлебный вариант, что это просто как бы лепешка, то это легче кушать, даже если она неизвестная лепешка с неизвестными специями, чем мозги обезьяны. Ну, как бы есть разница, кушать лепешку неизвестную или мозги обезьяны. А, кстати, моя свекровь ела мозги обезьяны, а мой салат нет.
Вот, вот, вот это вот ты могла бы ей предъявить. Мозги обезьяны вы, значит, едите? А, ну-ка, ну-ка, расскажите, кто вам эти мозги приготовил? Может быть, бывшая Юхана?
Да, конечно, у них такая бывшая, наверное, была, которая только мозги им и готовила.
После таких бывших любая русская за манну небесную покажется.
Она в Китай часто ездила, как выяснилось недавно, она ездила на неделю-две, через месяц в течение 5 лет. Практически, ну, пятую часть года она проводила в Китае в течение 5 лет. И когда там какие-то званые ужины, вот они приносят тебе голову, не знаю, как это выглядело, и она говорит, мне было ужасно отвратительно, ты не мог отказаться.
Угу, понятно, иначе никакого бизнеса.
Да, а салат, блин, Ирина, она не ест. Мне это прям как-то вообще бесит жутко, ну ладно.
Я бы хотела вернуться вот к той теме, что сирийцы не живут вместе до свадьбы и ни в коем случае не заводят детей до свадьбы. Была дискуссия про какую-то девушку, которая жила с каким-то парнем 6 лет, и вот теперь они наконец-то женятся, и все крестятся просто, не знают уже, как радоваться, потому что наконец-то. Говорит, мы не понимаем, что это такое? 6 лет они вместе жили, и только сейчас женятся. Зачем они? Почему они раньше не поженились? Это же можно было уже 6 лет быть женатыми. А я говорю, ну, они зато узнали друг друга как следует, теперь точно не разведутся, и это прямо, ну, они подумали, присмотрелись друг к другу. Ну, там более старшие женщины присутствовали, говорят, в смысле, как это не разведутся? Да они и так не разведутся. Зачем разводиться? Вот, женилась один раз, и вот, все, строй отношения. И я у них спросила, ну, как так? Ну, конечно же, кто-то разводится. Они говорят, да, сейчас вот у нас у пастора 70 заявлений о разводе. Это неслыханное количество, раньше такого не было, про это долго поговорили. И я слушаю, слушаю и думаю, ну, как так? То есть, да, я всегда знала, что разводы в сирийской диаспоре, это не первое, к чему стремится семья. То есть, нет такого, ну, короче, поженимся. Поженимся, если что, разведемся. Поженимся, и это навсегда. Вот, в идеальном мире. Если вдруг, конечно, происходит какой-то абьюз или что-то прям вообще из ряда вон, то, конечно, разводы есть. Но это вообще, это просто самая-самая-самая крайняя мера, к которой прибегают чрезвычайно редко. И я спрашиваю у них, а если прям проблемы? Что люди делают? Как они преодолевают и живут столько лет вместе, не имея возможности развестись? Они рассказали, что ты, если вдруг что-то не так, то ты идешь к священнику, он тоже помогает. Конечно, да, возможно, происходит какой-то конфликт, который потом угасает, и это хорошо. Но я недавно услышала для себя очень хорошую мысль, которая мне откликнулась, которую, я думаю, я для себя буду вот держать ее в голове, что если какая-то проблема в отношениях, то частью этих отношений является человек, которым ты являешься на данный момент. То есть та версия тебя, та твоя личность, которая построила эти отношения в таком виде, в котором они есть сейчас, она ответственна за это. Поэтому если тебя что-то не устраивает, если что-то происходит, то 50% ответственности за это лежит на тебе. И поэтому, если ты хочешь, чтобы отношения изменились, то логично, что нужно не мужа поменять, а сначала обратиться к себе. Тут я оговариваюсь, конечно же, насчет всяких стрёмных генератов Фу, генератов, что
дегенератов.
Генераторов. Дегенератов и прочих идиотов, с которыми нормально говорить нельзя. Да, как, ну, обычные люди, обычная семья, которая вдруг зашла в какой-то просак.
В тупик такой эмоциональный, да, когда нет уже искры.
Да, то есть я уверена, что то, что у нас, например, вот, я не могу сказать, что после детей просто был какой-то взрыв страсти, частично, даже очень сильно лежит на мне, потому что я часто выбираю вечером, например, не время не с мужем провести, а...
Погенерировать идеи для подкаста, как было вчера.
Ну, например, да. Ну, я, например, часто люблю посмотреть что-то не вместе с Джаком, а отдельно. Потому что мне не нравятся его комментарии потом. Типа, что это за фигня, там, тыры-пыры, что они не могли так сделать? Да пофиг вообще, красиво было снято. Я смотрела на актеров и на их химию между собой. То, что там нелогичность какая-то произошла, да фигня это, господи, боже мой. Я люблю сама что-то посмотреть, и хотя вообще-то, ну, можно было вместе посмотреть, потом обсудить. Нет, вот мы сидим сами, каждый перед своим компом. И так происходило во всех моих отношениях. Во всех. И я каждый раз думала, так, все, ну вот в следующий раз, когда я встречу человека, мы будем с ним проводить вечером время. Я никогда не буду уходить сама в свой комп, а в отдельную комнату, сидеть там, потому что я вижу, к чему это приводит. Ты начинаешь жить параллельными жизнями, бла-бла-бла-бла. И чё? Я опять это делаю постоянно, потому что я так отдыхаю.
И это нормально.
Я хочу отдыхать в одну будку, я не хочу ни с кем это делить. Это нормально, но это нужно как-то компенсировать, потому что мне Джак говорит периодически, что он, блин, Юля, я уже по тебе скучать начинаю, ты вроде тут, а вроде бы как и не тут. Он не говорит, нам нужно что-то вместе поделать, потому что, на его взгляд, это должно естественно происходить, а нет такого, что давай вместе, что-то там. Но я вижу в этом мой косяк, то есть я хочу уединиться очень часто, потому что я черпаю ресурс из нахождения с самой собой.
У меня то же самое.
И наши отношения, да, бывает, из-за этого страдают, когда я, например, дофига работала сейчас, остальное время проводила с детьми, потом мне нужно было копить ресурс, а чё там муж-то? Где он вообще? Чё с ним происходит? Куку-джамба, ты там? Нет, не знаю. Что у него сейчас происходит? Не знаю, давно не спрашивала. Вот так вот. Поэтому, ну... Это тот человек, которым я являюсь на данный момент. Человек, который нашел свою страсть в жизни, свое любимое дело, которое очень много этим занимается. Она ответственна за то, что муж сейчас вообще дофига не на первом месте. И если произойдет какой-то коллапс на этой почве, ну да, как бы что, надо будет решать. Ну, я не говорю, что он произойдет, ну, просто я чисто спекулирую сейчас, да. Мне понравилась эта мысль, и мне кажется, она очень правильная. И я, может быть, ну, навряд ли, конечно, сирийцы так рассуждают там вместе, сидят и говорят, ну, вот да, вот мы уже 30 лет вместе, и над отношениями нужно работать так-то и так-то, потому что я ответственна и так далее, и тому подобное. Но, может быть, они как-то неосознанно это делают? Я такой вывод делаю, потому что мне никто не сказал ничего прям вот конкретного. Все такие, ну, вот, ну как, ну, живешь и живешь, и Бог помогает. Может быть, они просто не рефлексируют?
Я понимаю, о чем они говорят, когда говорят «Бог помогает». Например, кому-то помогает вера в любовь, кому-то помогает вера в единственного, кому-то помогает вера в Бога. Это когда ты настраиваешь себя, что вот это человек, а все остальное мы решим. Когда ты понимаешь, у тебя вот такая визуализация, что ты с ним до старости, все остальное решимо. Для кого-то это ценность, для кого-то это не ценность. Для меня, например, это не ценность. Для меня нужно наслаждаться. И для меня ценность, например, прожить вот... Ну, то есть сам факт проживания с одним человеком до старости для меня не является ценностью. Mm-hmm, для меня является ценностью стабильные отношения в любви, для меня является ценностью мир дома, для меня является ценностью физическое притяжение, для меня является ценностью постоянство. То есть я не люблю скакать от партнера к партнеру. Послушайте меня, у меня один партнер...
Послушайте тетю Иру.
12 лет один и тот же. Но у меня никогда не было такой нужды, а у кого-то она есть. И, например, я поэтому решение принимаю из того, вот где мы находимся. То есть у меня не будет проблемы разойтись, найти нового партнера. Это проблема бытовая. Я не представляю, как это делать, когда дети маленькие, без ущерба для их ментального здоровья. Но часто же говорят, что лучше родители порознь, но счастливые, да, чем вместе, но несчастные. А у верующих людей или у людей, которые верят в любовь, или вот у которых есть определенные убеждения, для них ценность — это прожить с одним человеком до старости. И они будут прям приоритет это ставить. Слушай, мы с Сашей недавно поговорили, моя подруга из Израиля, сейчас в Швеции, и прямо сейчас она стоит и ждет ПЦР-теста на Удон-плане. И она говорит, что она не верит в то, что надо работать над отношениями. Весь концепт ей непонятен, потому что это себя немножечко перекраивать, как бы, слушай, наверное, я сейчас не буду в это углубляться, мне бы хотелось бы побольше у нее покопать про это, может, в каких-то других эпизодах поговорим, но мы с ней долго об этом говорили, пока она здесь была, и я понимаю, что концепт работы над отношениями у нас не разный. Mm-hmm. У меня, например, когда у нас все хорошо с мужем, ну просто вот, как ты говоришь, сидим в разных экранах, работа над отношениями — это просто закрыть это экраны и посмотреть что-то вместе. Для меня это уже работа над отношениями. А она больше говорит из позиции, ну, например, когда у вас все хреново, стараться это склеить, понимаешь?
Mm-hmm.
И тогда я тоже не знаю, надо ли это делать. Работа над отношениями — это очень странная штука. Все ее по-разному понимают.
Да, это что-то такое эфемерное, все об этом говорят, а что именно они под этим подразумевают, это очень индивидуально.
Кто-то говорит, что надо обязательно там бронировать время для секса, если у вас нету, знаешь, уже, ну, нету вот этого, скажем так, порывов.
Давай
этих.
Уже время 9:15, камон, что ты тут лежишь?
Да, уже вторник, пошли. 9:15, все. Не, ну, серьезно, знаешь, у многих же пар вообще нету секса, если они не запланируют его.
Угу.
И у нас так очень долго было, вот после, когда дети были совсем маленькие, тебе нужно активно это вставить в свое расписание, подготовиться ментально. Ребят, я говорю как есть, потому что я знаю, что у многих такая же ситуация, и это совершенно нормально. Оно потом выравнивается, mm-hmm. оно потом улучшается. Ну, если вы захотите, чтобы оно улучшилось. Но кому-то это противно делать, что как это так? Секс должен, знаешь, произойти случайно. Ты стоишь, режешь салат, а он подходит, обнимает тебя сзади, и я не знаю, что происходит.
И вы сметаете весь этот лук на пол. Ножи летят во все стороны.
Да, сажает тебя, значит, на стол. И непонятно, что там вы делаете. Да, понимаешь, многие думают, что оно вот так вот как бы. А оно так, если и случается, то не всегда. Скорее, это исключение,
это
чем правило.
Это как в фильме, как Гарри встретил Салли. Ну да, ну был у нас секс на кухне пару разиков. Оказалось, что кафельный пол очень холодный и неудобный. Ну, как-то мы подзабили на это дело.
Да.
Переоценен этот момент. Момент внезапности.
Кому-то работа над отношениями — это, знаешь, на дейты регулярные выходить. У меня работа над отношениями, она формулируется так, что я стараюсь поддерживать высокое эмоциональное состояние в нашей паре. Понимаешь?
Да.
Вот если я чувствую, что мы как будто мимо друг друга ходим, я подхожу и вот активно что-то делаю. Сейчас все представили, что я делаю.
Та-ра-ра-ра-рам.
Я имею в виду... разговариваю, вижу его, понимаешь? Просто обнимаешь человека, просто говоришь, что ты, козлевич, меня уже целый день не обнимал, вот я стою, подходи, обнимай, как бы.
Да, вот она я в кружевном белье.
Это моя любимая тема, подхожу так, ты не думаешь, что что-то у нас давно не было? Он такой, чего, чего, что?
И он тут же пугается, вот.
Да, пугается, пугается.
Когда я так начинаю разговор,
ты 2 часа не обнимал.
У моего мужа просто это, вытекают глаза из головы сразу же.
Что случилось? Ты не можешь просто сказать? Мне важно, чтобы был высокий эмоционал. Вот как у меня со Стокгольмом, так у меня и с мужем.
Да.
Мне нужно вот такой немножечко уровень восхищения. Это ресурс уходит на это, но я это делаю не каждый день. То есть я не каждый день хожу такая, Юхан, какие мы такие к тобой, да, влюбленные, блин. Не, конечно, не каждый день, но мне очень важно, чтобы это было с определенной периодичностью, потому что иначе я вяну, понимаешь?
Угу, да. А для меня работа над отношениями, кстати, похожая на то, что ты сказала, поддержание, наверное, даже своего высокого эмоционального ресурса, потому что как только я очень сильно запускаю себя по части усталости, по части восстановления, это моментально отражается на отношениях, потому что я становлюсь, ну, как бы, уставшей грымзой, логично, да? А когда я сама во вдохновленном, приподнятом, классном настроении, то тут и работать-то особо не надо. Тут поулыбались, тут посмеялись, тут что-то там пообнимались. И так все нормально. То есть общий настрой и атмосфера дома, погода в доме хорошая. А когда я себя запускаю, то и отношения тоже как бы сразу же страдают.
Но и наоборот тоже работают. Когда отношения страдают, тебе
да.
сложнее свой эмоциональный ресурс попасть. То есть это как бы и то, понимаешь? То есть это не то, что, ну, у нас еще Юхан очень подвержен, ну, не депрессиям, а он такой же, как я. У него часто меланхолия, у него часто отсутствие ресурса, а потом у него раз и есть ресурс. И мы знаем оба, как наши ресурсы подпитывать. И вот если мы оба это делаем, в его случае это пройтись, не знаю, по центру Стокгольма и купить что-нибудь, опять какую-то фигню где-нибудь. Он шопоголик, он любит техническое что-то купить, он любит книгу какую-то купить. Вот, и у него это поддерживает его эмоциональный этот самый, да, и сразу у него настроение хорошее. Слушай, нам надо закругляться.
Давай.
А давай, слушай, вот девчонок, которых мы рекламировали, Сашу и Майю из Осло, Лондона, а то мы тут наобещали нашим подписчикам, что они там про мужиков разговаривают. По-моему, у них только один был эпизод про мужиков. Мне кажется, им нужно добавить. Поэтому если они слушают этот эпизод, девочки, мы тут наобещали.
Пожалуйста, давайте вы как-нибудь сходите на свидание с кем-нибудь классным, в Тиндер зайдете, что-нибудь про то, о чем мы не можем поговорить. Давайте вы про это поговорите.
Да, девочки, давайте, потому что... К вам сразу больше людей придет, мне кажется.
Да. Все-таки, господи, наконец-то, мужики, погнали.
А то задолбали эти уже бородатые шведосирийцы. Все, все мы про них знаем. Ну, все про них знаем. Как они дышат, знаем. Да, девочки, давайте уже вы там что-нибудь новой крови влейте, а то норвежцы такие красивые.
Да, рыжие.
Ну, есть и не рыжие. Короче, очень жду от Осло Лондона что-нибудь такого с эндорфинчиками.
Точно, да. Ссылка на подкаст девчонок будет под эпизодом. И если вы у нас в Инстаграме, давай нижнее подчеркивание по нижнее подчеркивание чесноку, то мы приложим ссылочку там же в описании эпизода. И очень ждем вас, чтобы вы рассказали нам свои впечатления, поделились, может быть, у вас есть какие-то способы работы над отношениями, которые не предполагают пот и кровь, и которые нам подойдут?
Да уж, пожалуйста. Про пот побольше, про пот. Вы все знаем, как поддерживать отношения потом.
Чем потнее, тем лучше работа, да?
Можно без крови, но если вам нравятся такие способы, то да, всякое разное есть.
Да. Ко мне тоже приходите на Инстаграм Юлия_Бандок. И спасибо большое, что оставляете нам звезды на Apple подкастах и подписывайтесь на нас на Патреоне.
Приходите также к Май, Саше, Ас-Лондон, _FM, и ко мне, Стокгольм, _Ира.
Всем пока!
Всем пока, мы вас очень любим!
Love you! Пус-пус!